Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии в поселке Кокошкине. Моими собеседниками сегодня будут ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево Кузьмина Евдокия.
Здравствуйте!
И ученик Московской гимназии имени апостола евангелиста Иоанна Богослова Шиянов Иван.
Здравствуйте!
Напоминаю, что наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И сегодня, ребятки, мы с вами поговорим о символе веры, нашем православном символе веры. Что такое символ веры? Как вы вообще понимаете само слово «символ веры»? Давайте, ну, скажи, пожалуйста.
Ну, символ веры – это как бы такой рассказ о том, в кого мы верим.
Так,
ну,
Ванечка.
Как бы идеал веры, как бы.
Ну, где-то вы вокруг да около, может быть, чуть-чуть правильно понимаете. Дело в том, что у каждой религии есть свои какие-то законы и утверждения. Да? А у нас символ веры состоит из истинных утверждений, да, догматических утверждений. Помните, мы с вами на прошлом занятии говорили, что догма – это непреложный закон, то, что не подлежит изменениям. Так вот, святые отцы на Вселенских соборах, они утвердили, да, 12 догматических правил, которые стали нашим символом, как и в кого мы веруем. Да, вот эти утверждения называются по-другому членами символа веры. То есть 12 частей у этого символа веры, у нашего православного. И вот сегодня я хотел бы поговорить с вами о символе веры и о его частях. Потому что наше учение очень большое. Действительно, с одной стороны, оно основано на двух заповедях. Возлюби Бога своего всем умом, помышлению своим, да, и возлюби ближнего, как самого себя. Но с другой стороны, эти заповеди нужно расшифровывать, как надо любить Бога и ближнего. Да? И вот символ веры нам помогает расшифровать, да, кто такой Бог, как мы должны к нему относиться, да, и как вообще церковь верует. Понятно немножко?
Да.
Итак, символ веры называется Никео Цареградским. Евдокишка, почему?
Символ веры был утвержден в двух городах. Никее и Цареград, Константинополь.
Так, хорошо. Ванечка, а когда это было? Не помнишь, в каких годах?
Это было в 325 году, так, и в 381
совершенно
году.
Верно. И что происходило в эти годы, в 325 в Никее, как мы с вами только что выяснили, и в 381 в Константинополе. Что это за событие было церковное такое?
Ну, в 325 году символ веры был утвержден святыми отцами. В 325 году первая часть, состоящая из семи утверждений, на первом соборе была утверждена.
Что за соборе?
Вселенском соборе.
На первом,
Вселенском соборе.
Совершенно верно. Да, первые семь утверждений, да. А что произошло в Царьграде, Ванечка, в 381 году?
То, что там произошло во втором Вселенском соборе, еще пять утверждений было.
То есть продолжили, да, и закончили, да, сам символ веры. То есть и теперь он стал 7 плюс 5, 12 утверждений, 12 членов, да, то есть 12 частей символа веры. 12 догматических законов, можно так сказать. Как и в кого мы верим. Ну что ж, немножко с историей мы с вами разобрались. Что такое символ веры, немножко поняли. Давайте теперь начнем сам символ веры познавать и беседовать на каждую часть символа веры. Итак, первая часть символа веры начинается со следующих слов. Читай, Ванечка.
«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим всем и невидим».
Прекрасно. Итак, первое слово, которое стоит в символе веры, это слово «верую». Давайте порассуждаем над этим словом. Что значит «верую», Евдокия?
Ну, «верую» — это значит, я как бы верую, оно...
Вот как, казалось бы, простое слово, да? Наша вера православная, мы веруем. А когда спрашиваешь, что такое вера, так, как мы затрудняемся ответить, Ванечка?
То, что как бы мы не сомневаемся в этом.
Так, тепло, близко, совсем рядом, да. То есть я непреложно знаю, что так и есть. И ни капельки в этом не сомневаюсь. Знаете, как Священное Писание нам об этом говорит Евангелие? То есть апостол Павел в послании к евреям говорил так. В главе 11, стих 1. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». То есть все, что мы ожидаем, чего мы не просим, чего мы хотим, по нашей вере это сбывается. Осуществляется. Да? То есть Бог по нашей вере дает все, что нам полезно, чего мы просим. Полезного, естественно. Мы с вами говорили об этом. Да? И мы полностью уверены в том, чего не видим. Ведь Бога мы не видим?
Да.
Не видим, нет, да? Но мы уверены, что Он есть.
Да.
Междуховный мы не видим? Не видим, но мы уверены, что Он есть. Понятно, да?
Да.
И если мы что-то у Бога просим, наверняка у вас было такое в жизни, да, или мы у святых читаем, или вот в своей жизни можно, когда-то просит, спросит, и то, что полезно, Господь раз и дает. И это получается. Бывало такое в жизни?
Да, да.
А вот это и есть. Это наша вера. Поэтому мы верим и получаем по нашей вере. А верим в того, кого не видим. Да, а получаем то, чего ожидаем и хотим получить. Вот это слово «вера». Дальше. «Воединого Бога». Что значит «воединого Бога»?
Ну, «воединого Бога» – Бога Троицу. Отца и Сына и Святаго Духа.
Так, а почему Бога? «воединого»?
Потому что Бог, Он един, но в трех лицах.
Угу. Почему Он един? То есть что Его объединяет между собой? Вот мы знаем три лица: Отец, Сын и Святой Дух. Вот три личности разные, правда?
Да.
Отец,
да,
это самостоятельная личность, Сын самостоятельная личность, Дух, Святой Дух самостоятельная личность. А единство-то в чем?
Они друг от друга зависят.
Каким образом? Так. Так что все, что мы раньше говорили, все это куда-то у нас улетело с вами. Да? Вспомните, как начинается всенощное бдение, с какого возраста? «Слава святей, единосущной и нераздельней Троицы». Единосущней. Что значит слово «единосущней»? Мы говорили с вами, Евдокия. Существо одно у Бога. Все три лица Троицы соединены одним существом. Это одно существо. единосущная Троица, единое существо у них. Вот этим они соединены. Почему же тогда три лица и один Бог? Иначе, как вы говорите, у нас было бы три Бога, правда? У нас был бы Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И мы были бы веровали не в единого Бога, а в троих богов. Правда же? Но мы-то единого веруем. А? Потому что Бог один. Существо у всех трех лиц Святой Троицы одно. Ясно, чем объединены все три лица Святой Троицы?
Да.
Итак, во единого Бога Отца. То есть Бог один в трех лицах, но мы сейчас говорим о Боге Отце. Он един. Да? Дальше. Отца. Почему мы Бога называем Отцом?
Угу. Ну, потому что он Отец, он создал все живое, весь мир.
Ну, тогда это относится больше к слову «Бог». Потому что слово «Бог» переводится как слово «Господин». Адонаи. Господь. Господин. Да?
Да.
То есть он господин всего. Он это все создал. Это все его замысел, его промысел. Да? А вот почему Отцом именно мы его величаем? Да? Ну, во-первых, давайте вспомним свойства Святой Троицы. От Бога Отца рождается кто?
Бог Сын.
Бог Сын, совершенно
верно. От Бога Сын рождается Дух Святой.
Даже название первого лица Святой Троицы – Отец, потому что от Него рождается Бог Сын. Правда?
Да.
Потом для нас, для христиан, Господь постоянно промышляет о нас, заботится о нас, как Отец. Правильно? Поэтому, помните, мы молитву «Отче наш» читали? Почему мы говорим «Отче наш», «Отец наш Небесный»? Почему? Потому что Он заботится о нас. Он всегда промышляет о нас. Да, всегда все нам дает, все, что нам необходимо. Правда?
Да.
Поэтому мы называем Бога Отца. Но здесь, в данном случае, мы говорим о первом лице Святой Троицы, Бог Отец, потому что рождается от Него Бог Сын. Ясно, да?
Да.
Вседержителя. Почему Вседержителя?
Давай. Ну, потому что Он держит всю землю на нем. На Боге все заботы о мире.
На руках держит?
Ну, он как бы заботится о мире.
Так, Ванечка.
Он нас все содержит.
У тебя какие предположения?
Ну, да, тоже, что и такие, как бы он как бы во всем нас оберегает, все устраивает так, чтобы было все хорошо.
То есть, другими словами, весь мир живет Божьей благодатью. То есть, если бы Бога бы не было, то и мир бы не смог существовать. Мы с вами приводили такой простой пример. Это если у человека отнять душу, что получится? Тело без души может жить?
Нет.
Когда душа выходит из тела, что такого человека хоронят? Он умирает. Понимаете? Так же и мир, да, это материя, живая материя, которая не может жить без Бога. Господь поддерживает весь мир благодатью своей. Питает его, наполняет его. Весь мир живет именно Божьим промыслом. Господь промышляет об этом мире. И все держится им поэтому. Если у мира забрать благодать Божию, Бога, то мир не сможет считать. Он разрушится. Понятно, да?
Да.
Поэтому Бог вседержитель. Он держит все. Все на нем держится. Без него ничего не может быть. Ясно? Хорошо. Творца небу и земли. Пожалуйста, Ванечка.
То, что он сотворил и небо, и землю. То, что он вообще все сотворил.
А тебе не кажется странным, почему сначала стоит слово «небо», а потом слово «земля»? Ведь мы обычно как строим? Мы фундамент ставим на землю и стремимся к небу. Да, дом строим вверх. А тут почему-то сверху вниз. Творца небу и земли, а не наоборот. Логично было с нашей точки зрения творца земли и небу. Мы же видим землю, стоим на земле и поднимаем голову вверх и видим небо.
Ну, это было небесное, ну, как бы духовное небо.
Да, совершенно
там
верно.
Ангелы жили.
То есть духовный мир имеется в виду. Да, творца небу, это
там
духовное.
Где
и земли. И вот дальше как раз следующие слова, они объясняют как раз вот это, да? Видимым же всем и невидимым. То есть небо духовное. Видим мы?
Нет.
Не видим, да? А землю?
Видим.
Видим, да, совершенно верно. Также и эти слова можно применить к самому Богу. Правда?
Да.
Мы его видим?
Нет.
Нет. А как мы его видим? С одной стороны, мы его не видим, а с другой стороны, мы его видим. То есть Бог видим и не видим. Как он видим? Каким образом?
На иконе.
Ну, на иконе это же мы написали. А имеется в виду вообще на земле, в природе.
Ну, что? Он, то, что вот, например, мы, если мы помолились Богу, да, то вот, например, бабушке, да, то она больна, да. Вот потом мы видим, что бабушке...
Это мы видим, как Господь по нашей молитве что-то, да, сделал. А вот как мы видим в природе, в мире, что Бог есть-то? Как мы через природу познаем, что Бог есть?
Ну, вот, например, там, это, когда вот была одна женщина, да, и вот она позвала Бога к себе в гости, да?
Ну, это нет, немножко другая история, ты путаешь, да? Ты путаешь, это частные какие-то случаи и так далее. Я имею в виду вообще, как мы вот посмотрим на весь мир, и как мы узнаем из мира, что Бог действительно есть.
Ну, то, что вот в мире все так хорошо устроено, и кто же это мог все сделать? Конечно же, Бог.
Все прекрасно, все красиво, все гармонично, да, все для человека. Все премудро и мудро устроено. По своим законам живет, которые мы еще наукой-то и не все познали, эти законы. Правда?
Да.
Наука-то чем занимается? Да. Только познает законы Божии. Правильно?
Угу,
То есть открывает то, что Господь позволил открыть науке. И вот через эту премудрость, через эту красоту, да, через вот этот порядок, который царит в мире, мы познаем, что этот мир может существовать только благодаря Создателю, благодаря очень мудрому существу, да, который превосходит многим нас и наш ум. Да?
Да.
Вот. Потому что мы ничего живого создать не можем. Попробуй цветочек создать. Вырастить-то мы можем. Посадил зернышко, полил, и оно выросло в землю. А вот попробуй создать что-нибудь живое. Травинку, цветочек, лягушечку, птичку, кошечку, собачку. Не получится, правда?
Да.
Сам никогда ничего живого не создашь. Даже комарика мы создать не можем.
Да, даже пылинку.
Даже блоху. Понимаете?
Да.
Сами мы ничего не можем. А вот Бог может. Вот такое великое существо. Хорошо, молодцы, с первой частью мы разобрались. Давайте со второй частью. Евдокия, читай вторую часть.
«И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденный, несотворенный, единосущный Отцу, им же вся быша».
Молодец. Ну, давайте теперь разбираться, что мы такое прочитали. Вторая часть символа веры о ком нам рассказывает? Если первая часть была о Боге Отце, то есть о первом лице Святой Троицы, то вторая часть, Евдокия нам рассказывает...
О Боге, о Сыне Божьем.
Да, о втором лице Святой Троицы, да. А с Ним у нас связано, ох, как много в нашей вере. Да, можно
да.
сказать даже, что вся христианская вера, да, даже и учение о Святой Троице, все благодаря именно второму лицу Святой Троицы произошло. Правда?
Да.
Ну, давайте теперь разбираться. «И во единого Господа Иисуса Христа». Ну, что значит «воединого»? Мы только что говорили про Бога Отца,
да.
о Его единстве. А что значит теперь здесь, по отношению к Христу, единого? Ну, во-первых, давайте повторимся, что Бог Отец и Бог Сын имеют одно и то же существо. Мы с вами говорили, Троица единосущная и нераздельная. Правильно?
Да.
Значит, Отец Сыном одного существа. Да? То, что Иисус Христос – это Господь, воединого Господа. Мы также его называем Господином, Богом, да?
Да.
Да, Иисуса Христа. То есть Иисуса Христа мы называем Богом, Сыном Божиим, что Он истинно Бог и истинно Сын Божий, и истинно второе лицо Святой Троицы. Вот в это мы веруем. Понятно? Ведь смотрите, когда мир творился, вся Троица – принимал участие в сотворении мира. Бог Отец был как, можно сказать так, мозг, вдохновитель творения мира, да? Бог Сын Иисус Христос творил весь мир, ибо Словом творился. А помните, Иоанн Богослов в первой своей главе своего Евангелия говорит: вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Бог. Таком это как раз о Иисусе Христе мы на прошлом уроке разбирались. Да. Так вот, что получается, ребятки, что Иисус Христос истинно есть Сын Божий, второе лицо Святой Троицы. Поэтому мы и Его исповедуем во единого Господа Иисуса Христа. Равен Отцу. Совершенно равен Отцу. Понятно?
Да.
Вот так вот. Единственное, что их отличает, это личность. Другая личность, другие свойства личностные. Но существо такое же, как у Отца. Поэтому они вместе, это есть един Бог. Единый Бог, которого нельзя никак разорвать, разлучить, разделить. Ничего нельзя сделать. Ясно? Существо у них одно. Сына Божия. Вот как раз идет речь о втором лице Святой Троицы, да, что это есть истинный Сын Божий. То есть Господь Иисус Христос, который родился 2000 лет назад, был истинным человеком и истинным Богом. Вот здесь мы исповедуем Его Богом, чтобы никто уже не говорил, что Христос – это творение, Христос – это не Бог, да, и так далее. Там были такие еретики. Как раз вот на этих соборах они и говорили о том, что Иисус Христос не Бог, а его творение. Понятно?
Да.
Поэтому и святые отцы постановили раз и навсегда, что Иисус Христос, Господь наш, да, единый, единосущный Отцу и Духу. Так, дальше. Ну, тогда просто это был Никейский еще собор, да? Вторая часть Синьлер, поэтому, что он единосущен Отцу. Тогда об этом. О Духе Святом тогда пока не говорили еще, да, потому что никаких противовес ереси пока еще не возникло. Говорили только о Иисусе Христе. Сына Божия, что Он истинно Сын Божий. Да, чтобы уже никто не сомневался из христиан. Единородного, что Он один, единственный, которого рождает Отец. Он рождается от Бога Отца. Правильно?
Да. Да.
Ну, вот, он единородный, один. И с Отцом одно существо. И же от Отца рожденного прежде всех век. Ну-ка, о чем это? Кто сообразит?
Иисус Христос родился от Отца, и Он родился как бы раньше всего.
Вот, прежде всех век. А родился от Отца, это мы уже проговорили все, да? И же от Отца рожденного. То есть не то, что родился. Нельзя Бога ставить, вот мы как-то говорили, когда про Троицу говорили, нельзя Бога ставить в прошедшем времени. Он всегда в настоящем, да? Он рождается от Бога Отца. Поэтому и символ веры говорит, и же от Отца рожденного прежде всех век. Да? Рожденного прежде всех век. То есть, когда еще даже и мира не было, да? А так как Бог всегда в настоящем, то и Бог Иисус Христос, Сын Божий, всегда рождается от Бога Отца, получается. То есть, здесь идет речь о том, что даже мира не было, а Святая Троица и Сын Божий всегда существовал. Понятно, о чем речь идет?
Да.
Да. И да, еще мы говорим, что второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, творил весь этот мир, как Бог Слово. Понятно, да, ребятки?
Да.
Дальше. Света от света. Что это за слова такие интересные? Ну, давайте, какие-то прям вареные. Бог есть свет, и нет в него никакой тьмы. Слышали такие слова?
Да.
Да. А от света кто может родиться?
Свет.
Только свет. Поэтому Бог света, Бог Отец рождает, да, свет от Бога Сына. Это есть свет от света. Да?
Угу.
Бога истина, от Бога истина. То есть от Отца может родиться только Сын такой же, как Он. Правильно? То есть от Бога света рождается Бог свет. От Бога истинного рождается Бог истинный. Понятно? То есть мы, это все объединяет его с Отцом. Все вот эти слова показывают на то, что Господь наш Иисус Христос есть с Отцом одно. Понятно?
Да.
Чтобы не было никаких сомнений. Если Бога светом, Бога Отца называем светом, значит, и Бог и Сын тоже свет. Если Бога Отца называем Богом истинным, значит, и Бог Сын тоже Бог истинный. Понятно? И мы в этом не сомневаемся. Рожденно, не сотворенно. Вот о чем говорили. Еретики говорили, что Иисус Христос был творением Божиим, что это некое такое, что-то такое среднее между человеком и ангелами, что-то особое какое-то такое, такая форма он имел, но ни в коем случае не воплотившийся Бог. и не такой же человек, как и мы. Но если это так, то тогда весь смысл спасения человека пропадает, потому что Господь принял нашу природу, Он именно искупил самого человека, Он вселился в нашу природу, самого человека спас от смерти, показал, что может человеческое тело. Понимаете?
Да.
А не призрачно там посуществовал на земле и куда-то удалился, получил там что-то, поговорил и удалился, сделал старилки и чудеса. Нет. Именно что Он был одним из нас. Бог стал одним из нас. Рожденно, несотворенно. То есть Бог Отец не творил Бога Сына. А Бог Отец родил, рождает Бога Сына. Не творит. Ясно?
Да.
Иисуса Христа Он не творил. А Он родился, от Духа Святаго родился. Правда? И
да.
От Богородицы родился. То есть от Бога родился. Поэтому вот здесь мы как ни крути, но все равно Господь Иисус Христос – это Сын Божий, что бы ни говорили. Потому что многие очень спорят, многие там еретики хотят нас сбить с толку. Да? Но вот если мы будем придерживаться символа веры и понимать, о чем тут говорится, то мы никогда с толку не собьемся. Вот, святитель Феофан Затворник так и говорил. Каждый день упражняйтесь в символе веры. Читайте его и думайте над каждым словом. Тогда никогда не отклонитесь от православия. Понятно, ребятки?
Да.
Да.
Единосущно Отцу, им же вся быша. То есть то, что мы говорили в начале, да?
Но единосущно Отцу, значит, что Он такой же, как Отец.
Имеет одно существо.
Да, одно существо. А это все было. Ну, то им же вся быша, все было. Это все
им
было.
Же все живет. Им же вся быша, то есть все живет им. Да, помните, Бог Вседержитель. Если Бог Отец Вседержитель, то Бог Сын тоже Вседержитель. Им же вся быша. Им все началось, да, им все сотворилось. Кто творил? Да, Бог Сын.
Да.
Да.
Бог Слово. Он творил. Им же все стало быть. Ничего не было, и все стало быть. О, попробуйте теперь представить себе на картинке. Ну, представьте себе вот так наглядно. Ничего нет. Трудно представить, да? Вообще ничего. И вдруг раз, и все появилось. Значит, мы с вами что? Мы с вами вот это ничто-то и есть. То есть Бог нас вызвал из ничего. Вот мы с вами это ничего, чтобы мы нос не задирали перед Богом, да? Что мы там такие великие все из себя, могучие и так далее. Да? Мы ничто. Бог нас вызвал из ничего. Нас не было вообще. Понимаете? Ни мира, ни людей. Поэтому пред Богом мы, по большому счету, ничто. Это Его творение, Его замысел, Его желание нас родить. Понятно? Вот чтобы мы не возгордились. Ну что ж, молодцы. Третья часть символа веры. Пожалуйста, кто прочитает, Ванечка, давай.
Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы, и во человечестве.
Хорошо. Хорошо, третья часть символа веры. Нас ради человек. О чем это?
Ну, то, что ради нас, людей, Он родился, чтобы спасти от нас от первородного греха.
Кто Он?
Господь.
Именно кто? Так, Ванечка, давай попробуем дать полный ответ.
Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти нас.
Иисус Христос, Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, да, воплотился нас ради человека. То есть не для того, что это была в этом какая-то необходимость, да?
Да.
А именно ради людей. Не того, что Он в этом нуждался. Правда?
Да.
А именно ради людей. Потому что нам это надо. Мы в этом нуждаемся, очень нуждаемся. Без него бы человечество так бы и погибало, может быть, уже и погибло бы давно. Вспомните, почему на землю был наведен потоп. Что происходило?
Потому что все стали очень много грешить и уже забыли Бога.
Да, грех настолько вошел в жизнь людей, что люди просто забыли Бога. Остался один единственный праведник. Ной. Понимаете? И Господь пытался исправить, кстати, ситуацию. Кто-то говорит, вот Бог, значит, такой строгий судья, взял, уничтожил такое количество людей. Ничего подобного. Господь очень милостив. Он пытался исправить ситуацию. Каким образом? Но и сколько строил ковчег?
150 лет?
Нет, 120.
120.
Я там вначале ошибся. 120 лет строил ковчег. У людей 120 лет была возможность покаяться, глядя на Ноя. Ной всех предупреждал каждый день. Кайтесь, веруйте в Бога, не грешите. Видите, Господь наведет потоп на землю. Я строю большой корабль, ковчег. А люди что думали?
Что он сумасшедший?
Ну да, думали, а, какой-то старичок там сумасшедший строит какой-то огромный корабль. Говорит, не пойми что. Нам так хорошо, нам весело, нам приятно. А он там не пойми что говорит. Не верили ему. Вера пропала, покаяния не было, и грех настолько воплотился в сердца людей, что люди уже не могли покаяться и поверить. И если бы не было вот этого очищения, то вера бы исчезла с земли. И весь замысел Бога, он бы погиб о человеке. Понятно?
Да.
И вот Господь сохранил хотя бы Ноя с его семьей, а землю пришлось очищать и многое на земле изменить. Вот после потопа очень много изменилось. Климат даже поменялся. Но это ладно, это отдельная история. Итак, нас ради человека. Господь пришел нас спасти от греха. Нас вернуть в состояние богообщения. Помните, мы с вами говорили, что такое спасение? Чтобы понять, что такое спасение, надо понять, что такое падение. Да? Чего Адам и Ева лишились в раю? Богообщения они лишились. Для чего пришел Христос? Чтобы вернуть человека в состояние богообщения. Как мы общаемся с Богом?
Молитвой.
Через молитвы. А как мы чем подкрепляем свою молитву? Делами веры. Апостол так и говорит, Павел. Вера без дел мертва. А дела веры – это стремление к праведной жизни. Понятно?
Да.
Вот и все. Если мы вот так живем, стремимся к праведной жизни, то есть жить по заповедям Божьим, по учению Церкви, и молиться Богу, то тогда, получается, мы спасаемся. Живем именно так, как Христос нас научил. Ради чего Он и пришел. Понятно?
Да.
Нас ради человека и нашего ради спасения. Вот и есть слова «нашего ради спасения Христос пришел». Потому что мы в этом нуждаемся, пришел спасти нас. Мы с вами немножко опередили события, да?
Да.
Нашего ради спасения. Шедшего с небес, кто скажет?
Ну, он сошел с небес и перевоплотился.
Как, прямо так по лестнице сошел с небес?
Господь, он через Деву Марию перевоплотился.
Так, каким образом? Что произошло с Девой
Дух
Марией?
Дух Святый сошел на Деву Марию, и Господь
родился
от нее.
А не перевоплотился,
да.
родился. От Духа Святого и Марии Девы. Вот это и есть сошествие с небес. А где вы видели в Ветхом Завете прообразы? Прообразы. Были какие-нибудь прообразы? А тот же Ной в ковчег, к которому мы разговаривали, он прошел сквозь все воды, да, и остался на земле. То есть тоже можно, как прообраз рождения Иисуса Христа. Можно представить? Можно. А лестницу, которую видел Иаков?
Да.
По которой сходили ангелы вверх-вниз?
Да.
Да? Тоже прообраз. Господь шел с небес. То есть Богородица явилась лестницей. Да,
да, которая нас соединяла.
А вспомните исход из Египта. Когда Моисей выводил народ, через что они прошли?
Через море.
Через Красное море. Да? Черное море. Там в Библии написано.
Угу.
Да? Тоже прообраз, как Иисус Христос прошел через Божью Матерь. А вспомните на горе Синай куст неопалимая купина.
Да.
Он горел и не сгорал,
да.
И Моисей слышал от него голос. То есть так же и Пресвятая Богородица вместила в себя Бога, который вмещает все, который, температура которого даже может и больше, чем солнце, потому что он же создал солнце, да?
Да.
Тот, на которого ангелы даже боятся взглянуть. Тот, на которого человек не может посмотреть, иначе человек смертью да умрет. Какая слава у него. А он вмещается в Пресвятую Богородицу. Представляете, из нее выходит. Вот потрясающе, да?
Да.
Вот. Как Господь все премудро устроил. Шедшего с небес, нашего распятия, и воплотившегося от Духа Святой и Марии Девы. О чем мы говорили? От кого воплотился?
От Девы
Марии и Духа Святого. Да. И вочеловечася. Что мы здесь исповедуем?
Что Иисус Христос, Он, когда родился от Святого Духа и Девы Марии, то Он стал и человеком, и Богом.
Одновременно.
Одновременно.
Да, Ванечка, согласен?
Да.
Да, вот это есть. Давайте коротко скажем. Второе лицо Святой Троицы. Бог Сын. Вочеловечился, то есть от Духа Святого и Марии Девы, и стал таким же человеком, как мы. Одним из нас. Ты можешь только себе представить, что Бог стал одним из нас, таким же, как мы? Вот в уме не укладывается, правда?
Угу.
А вот насколько нас любит Бог. Настолько смирился, что стал одним из нас. Представляете, ребятки? Молодцы. Я напоминаю, что в эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры и Надежды Любови Матери Софии, поселка Кокошкино. А мои собеседники сегодня в студии – ученица воскресной школы храма Воскресения Христова, поселка Толстопальцево, Кузьмина Евдокия. И ученик 4 класса Московской гимназии имени апостола евангелиста Иоанна Богослова Шиянов Иван. Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И мы с вами сегодня рассуждаем на православный символ веры, как и в кого мы веруем. Напоминаю, что мы выяснили, ребята нам помогли, что символ веры, который мы поем на литургии всегда, называется Никея Цареградский. Он был установлен на первых двух Вселенских соборах. Первый проходил в 325 году в городе Никея, а второй проходил в 380 году в городе Константинополь. Тогда он назывался Царьград. Вот на этих первом и втором Вселенских соборах был святыми отцами и установлен символ веры. То есть утверждение, догматические утверждения, кого и как мы верим, который нельзя изменить, который нужно принять на веру и веровать, что Бог именно такой и учение церкви именно такое, какое описано в символе веры. То есть это краткое изложение нашего православного вероучения. Понятно?
Да, да.
Хорошо. Мы с вами уже прошли три части символа веры, и сейчас мы с вами переходим к четвертой части символа веры. Распятого же за ны при Понтийском Пилате, и страдавша, и погребенна. Итак, начнем с первых слов. Распятого же за ны. То есть распятого за нас. Давай, Ванечка. Как ты понимаешь эти слова?
Да, распятого за нас. Как бы для нашего спасения он распят.
То есть что мы такого сделали, что Богу пришлось распяться за нас на кресте?
Ну, то, что вот это Адам и Ева, когда согрешили, он этот грех как бы от нас избавил от этого.
Только
греха.
Этот?
Не только, и вообще все наши грехи. Я думаю, что Иисус Христос, Он был распят на кресте для того, чтобы искупить все наши грехи, для нашего же спасения.
То есть искупить все человечество.
Все человечество,
совершенно
да.
верно. За нас, за всех.
За всех
людей, которые когда-либо жили на земле.
И будут.
Которые живут на земле и которые будут жить на земле. Абсолютно за всех. За весь род человеческий. Понятно, да? Вот за что Господь растет. Не за животных, не за насекомых, не за птичек. А именно за нас, за людей. Понятно, да? Распяток же за ны, за нас. Хорошо. При Понтийском Пилате. Здесь о чем речь? Это чисто историческая фраза. Да, чтобы мы знали точно исторически, что так и было, что был такой правитель Понтийский Пилат, и что это произошло именно при нем, да, при Понтийском Пилате. Наместник был такой иудей, да, 2000 лет назад в Иудее. И страдавша, и погребенна. Да. Давайте, и страдавший, он тоже значит страдавший.
Ну, он пострадал ради нас, пострадал на кресте.
то есть действительно он страдал. То есть ему было больно, так же, как очень страдают люди, да?
Да.
Мало того, эту боль еще усугубляло то, что он невинно страдает. Он ни в чем не согрешил. Христос был абсолютно безгрешен. Нет никакого греха за ним. Даже первородного греха на нем не было. Он же родился не так, как обычные люди родились. Да, он родился от Пречистой Девы и Духа Святаго. Правда?
Да.
И он за свою жизнь ни разу не согрешил. Вот это еще усугубляло то, что он страдал без вины. А потом, представляете, вот если боль чувствует один человек, а вот всех людей боль за грех, да, страдает от какого-нибудь греха один человек. А вот представьте теперь, вот эти, сколько людей, может, на земле жило и будет жить, и сейчас живет. Это бесчисленное, наверное, количество людей, да? Миллиарды, там триллионы, я не знаю, сколько там людей может жить на земле еще. Может, еще земля будет там еще 10 тысяч лет существовать, может, еще 20, может, 50, никто не знает, только Бог знает. И сколько людей будет на земле, да, за это время? Правда? И вот все эти грехи человеческие он взял на себя. Представляете, какая-то боль. Да? Какое-то переживание. То есть человеку это не по силам. Человек этого вытерпеть не может. Да? А Бога человек может. Понятно, да? Поэтому он и страдал. Страдал как человек. Потому что божество, оно страдать не может. Бог есть дух. Да? У него тела нет. А вот как человек он страдал. Очень сильно страдал. Мало того, что он даже проявлял человеческую слабость, так сильно страдал. Вспомните, когда это было, не помните? Когда Христос проявил человеческую слабость. Кто вспомнит?
Ну, когда на кресте он сказал: Бог, зачем ты меня оставил?
Так, хорошо, тоже. Тоже такой момент. Господи, Господи, зачем ты меня оставил? На, богооставленность почувствовал, да? Вот так Господь испытывает многих людей, как будто бы отходит, да, от человека, чтобы человек почувствовал, что он без Бога ничто. Да, совершенно верно. А еще такое самое знаменитое, самое значимое, то, что мы всегда приводим в пример, где он слабость. А там он был не то, что слабость, а он просто спросил, зачем ты меня оставил, да? Может, это не было слабостью, а просто спросил, зачем ты? Он почувствовал богооставленность. А вот именно как человеческую слабость он проявил. Не помните моление Гефсимана?
Я помню.
Да.
Он там говорил: может быть, ты принесешь от меня эту чашу?
Да, совершенно верно. Господь говорил: доминует меня чаша сия. То есть он, как бы, вот эта человеческая слабость, она... Человеческая природа не может вынести вот этой тяжести, вот этих страданий, которые он нес на себе. Понимаете? И как человек он доминует меня чаша сия, потому что боялся, что не вынесет этих страданий. Как человек, что не выдержит. Ну, как Бог-то понимал, что выдержит и что это надо, ведь он проявляет величайшую любовь, да, к людям. Нет больше той любви, кто положит душу свою за други свои. И это пример этой любви дал сам Христос. Правда? Вот именно в своем страдании. И вот он говорит: доминует меня чаша сия, а потом тут же поправляется. Но, впрочем, не как я хочу, а как ты. Вот это еще раз подтверждает то, что Господь наш Иисус Христос – истинный Бог и истинный человек. Да? И проявил к нам высшую степень любви. Душу свою положил за нас с вами. Понятно? И страдал. Очень сильно страдал. Уже не говоря о том, что его били плетками, да, что его прибили к кресту, какая-то боль невыносимая, правда, когда гвоздями тебя пробивают руки, ноги, ты висишь, не можешь вздохнуть, и боль пронизывает все твое тело. Это страшно, страшное страдание, правда?
Да, да.
Ну, вот так. Ладно, и погребенно.
То, что Иисуса Христа после страдания на кресте...
После смерти.
После смерти на кресте его сняли с креста, его Дева Мария и его ученик Никодим сняли с креста и погребли в пещере.
Да, и затворили камень. Да. То есть он истинно был погребен, то есть никуда не исчез, никто его не украл, да? Вот, что истинно его сняли близкие люди и положили в новый гроб и закрыли камнем. Понятно, да?
Да, да.
Хорошо. Об этом говорит нам четвертая часть символа веры. Пятая часть символа веры. Ванечка, прочитай, пожалуйста.
«И воскрешу в третий день по Писанию».
О, это самая радостная для меня, например, самая радостная часть символа веры. «И воскресшего». Да? Ну, давайте слово воскресшего. Будем радоваться. Что произошло? Что значит воскресшего? Давай.
Ну, он воскрес.
А что значит воскрес?
Ожил.
То есть был мертвым в гробу.
И стал живым.
И стал живым. То есть произошло такое великое чудо, великое событие. Скажите, а раньше-то происходили такие события? Почему для нас именно воскресение Христа такое вот радостное? Да? Раньше же было. Не помните, какие были, что кто оживал?
Ну, Лазарь.
Лазарь четверонинный, да, совсем незадолго до крестных страданий.
Еще оживал сын девушки, у которого сын умер. Вот то Господь его воскресил.
Да, сын Давыда, было хорошо. И в Евангелии несколько воскресений, случаев воскресений из мертвых было описано, да? И девица тоже.
Да,
да? И Талифа Куми, тебе да. говорю, встань, да? А еще в Ветхом Завете пророк Илия, да, оживлял юношу тоже, единственного сына удовы. Да, много было воскресений, но именно это воскресение для нас самое ценное, самое радостное, да, вот, и самое-самое блистательное. То есть как оно произошло, кто помнит?
Господь на три ночью с субботы по воскресенье, Господь ожил, воскрес, было темно, и все потрескалось, камни, земля даже потрескалась.
Где? Ну, что-то ты такое нам рассказываешь интересное, я такого не знал.
То, что вот в ночь с субботы на воскресенье вот эти вот воины сторожили вот этот камень.
Так.
И сошел ангел и отвалил камень, и вот так воскресенье.
Кто рано утром шел на гроб?
Мария.
Жены мироносец.
Жены мироносец.
Помазать миром. Да, по обычаю надо было тело помазать мира. А вот в этой спешке, пока снимали с креста, там, никто не успел его помазать. Да и мира с собой не было. Все страдали вместе с Христом. И плакали, стояли, да, все его близкие люди. А в третий день они решили пойти помазать. И все шли и думали, а кто же нам отвалит камень-то? Да, а когда пришли, увидели камень отвален. Стража лежит, как мертвая. А в гроб пуст. Нет никого. Да? И когда они вошли, увидели пелены лежащие и особым образом свита, да, пелена, которая голову обвивала, да, плат такой. И ангел им явился, да, потом уже другим, и говорил, что это Господь воскрес. Вот такое великое событие. Ну, мы можем только себе представить, есть некоторые свидетельства, что люди видели огромную вспышку, яркую-яркую вспышку, и как свет от гроба, значит, при этой вспышке отвалился камень, и как свет от гроба поднимался наверх. То есть Господь воскресал таким образом. Да, это действительно радостное событие. То есть почему в третий день по Писанию? Именно вот отцы святые написали, что в третий день по Писанию, да.
По Писанию должно, Господь должен был воскреснуть в третий день после смерти.
Пусть так в Писании написано. Господь,
да,
именно Господь должен воскреснуть, нет?
Да.
Нет, дело в том, что вы вспомните, кого ждали-то во времена Христа иудеи?
Мессию.
Мессию, совершенно верно. Поэтому написали, что воскресшего в третий день по Писаниям. Это указывает на то, что он истинный Мессия, о котором писалось в Писании, что он умрет на кресте за весь род человеческий. Да? И что будет погребен, и что именно в третий день. А как мы считаем третий день? Пятница, суббота и воскресенье, получается, вот именно по названию. Потому что в те дни немножко, некоторая часть дня уже считалась днем, да, и поэтому получается, в принципе, по большому счету, три. На самом деле, получается, прошло-то не больше двух суток, да, а вот именно по дням, пятница, суббота, воскресенье, третий день, ну, воскресный день, да, воскрешает. Многие еще из богословов считают, что затмение, помните, когда он умер на кресте, произошло затмение. Да, и завеса в храме разорвалась надвое. Да, и вот тоже это затмение считают еще за один день. И так, ну вот, мы сейчас не будем в это углубляться. Главное, что об этом было предсказано пророками. И все пророчества Ветхого Завета да, говорящий о Мессии, именно говорили о Христе. И исполнилось все, что было предсказано в Ветхом Завете о Христе. Все это исполнилось, да, Ванечка?
Да, о разделении рис предсказывал и пророк Исаия.
Совершенно верно. Даже это, когда у креста стражники взяли его одежды и начали кидать жеребий.
Да, тоже
сами Исаия. Себе, кто что возьмет, потому что рвать не хотели. Там был хитон, который сама Богородица вышивала своими руками пречистыми, да? И они, видя эту красоту, тоже каждый хотел взять себе, рвать не хотели. Поэтому кинули жребий, кому это все достанется. Понятно, да? Вот, много-много чего было предсказано о Христе. А вспомните, пожалуйста, двух учеников Луку и Клеопа. Когда они путешествовали в Эммаус, им по дороге явился Христос и шел вместе с ними. Да? И начал им рассказывать все от Моисея до сегодняшнего, до того дня, что было предсказано о Мессии. И они сами свидетельствуют, что когда он нам говорил, сердца наши горели. То есть до того нам было радостно это все слушать. Да? И он нам все-все-все рассказал, все, что происходило. И потом апостолы, когда ходили проповедовать иудеям, они тоже рассказывали все, что было в Ветхом Завете предсказано о Христе. Все раскладывали по полочкам, что вот он, Христос пришел, все на нем исполнилось. Весь закон на нем исполнился. И он исполнил весь закон. Вот почему воскресшего в третий день по Писаниям это было уже предсказано святыми пророками. Ну что ж, давайте дальше пойдем. «И вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца». Юдакишка.
«И вошедшего на небеса», что вот Господь наш Иисус Христос, Он 40 дней спустя после Его воскресения, Он вознесся на небо.
Так в какой книге описано вознесение Господа?
«Деяния святых апостолов».
«Деяния святых апостолов», совершенно верно. Как происходило вознесение, Ванечка? Ну-ка, расскажи нас, помнишь?
Ну, то, что собрался народ, ну, и Господь вознесся.
На какой горе вознесся Христос?
На горе Елеонской.
Да, совершенно верно. А кто с ним был в момент вознесения?
Апостолы.
Ученики его, апостолы. Совершенно верно. Ванечка, не помнишь, как это происходило?
Не очень.
Это происходило так. Господь с учениками вошли на гору, и Господь начал их благословлять и отдаляться от них, как бы на облаке восходить вверх, 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 и вознесся так на небо. Да? То есть, и вошедшего на небеса. То есть, именно вот это вознесение Господне говорит о том, что Господь вошел на небеса, то есть к Отцу своему, да, туда, где Его слава, туда, где Он во славе Своей, как Сын Божий, восседает, да, среди ангелов и теперь уже святых угодников, да, на троне восседает во славе Сына Божия, как Господь, как Бог наш. Понятно?
Ага.
И сидящего одесную Отца. Ну, что значит одесную?
Это значит справа.
Да, по правую руку от Бога Отца. А, то есть говорится о том, что Сын занял свое достойное место. А?
Да.
Сын Божий, вот это нам тоже говорит о том, что Он есть истинный Сын Божий. Иисус Христос есть истинный Сын Божий, который занял по праву свое место возле Отца. Ясно, да?
Да.
Хорошо, ну давайте попробуем седьмую часть символа веры. Кто прочитает? Идакий, давай ты прочитаешь седьмую часть символа веры.
«И паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца».
Вот, очень интересно, да? Это последняя часть, которая говорит нам о Сыне Божьем, о Иисусе Христе, да? Видите, как много очень частей у нас уделено Иисусу Христу, целых 6 частей, да? Это 6-я часть уже, правда?
Да.
Первая о Боге и Отце, потом все 6, да, первого никейского символ веры говорят именно о Иисусе Христе, как много, да, у нас с Ним связано. Это все практически связано с именем Иисуса Христа, Сына Божия, правда? Uh-huh. Итак, и паки грядущего. Что такое паки-паки? Вот помните, паки мы говорили с вами.
Опять.
Да, всегда опять. Итак, опять грядущего со славой. То есть, получается, грядущего, значит, получается, что вот это рождение Христа, это и есть Его первое, скажем, пришествие, да? а грядущего, то есть идущего, да, в будущем, получается. То есть и опять
идущего.
Идущего со славою судите живым и мертвым. О чем это говорит? Вот интересно. О чем это говорит.
Ну, то, что вы со славой, с прославлением говорите.
Христос, вошедшего на небеса, он куда вошел? Где он сейчас пребывает? Мы с вами только что сказали. Во славе Божией, среди ангелов и святых угодников Божьих. Вот слава Божия, царствие его. Это и есть слава Божия, правда?
Да.
Да, которая его окружает. И значит, он опять придет со славой Божией. То есть, уже с кем придет? С этими же ангелами, да, со святыми. Правда?
Да.
Вспомните, что нам говорит учение церкви о втором пришествии. Что Христос придет на облаке, а ангелы заклосят в трубы, да, и он спустится, его увидят все абсолютно, когда закончится мир человеческий, да? И он придет во славе ангелов и святых, и 12 апостолов воссядут и будут судить всех грешников. Нам надо каяться, потому что никто не знает этого времени, когда оно всегда грядет. Земля прекратит свое существование, и мы все увидим его славу, его величие, да, вот эту вот радость, которая дает царство его. И вот тогда начнется уже страшный суд. То есть получается, что сейчас-то Господь зачем пришел?
Чтобы искупить грехи человеческие.
Чтобы спасти людей от греха. Правда? Мы с вами говорили, чтобы восстановить, что утраченное в раю богообщение. И следующее пришествие будет уже для чего?
Для страшного суда.
Да, для того, чтобы судить. То есть многие говорят, вот, Бог судья, Бог накажет. Да, да ничего подобного. Бог пришел из любви. Он пришел помочь, спасти, не наказывать. Правда? Угу. Наказываем мы себя сами своими грехами. А вот судить, вот будет уже, когда закончится земная жизнь, когда наступит слава его, слава царства его. Понятно?
Да.
Вот тогда уже будет страшно. И все будем предстоять на этом страшном суде. Поэтому лучше сейчас торопиться стать праведниками, жить по заповедям Божиим, чтобы не попасть на этот суд, чтобы быть среди славы Божией, среди праведников и святых, чем предстоять, еще неизвестно, чем суд закончится для тебя, для каждого из нас. Ведь Господь как сказал, будет два состояния. Одно будет блаженство, а другое будет там, где плач и скрежет зубов. То есть это будет гиена огненная, там, где будут страшные мучения. Вот чтобы туда не попасть, надо сейчас жить правильно, надо делать правильные выводы в своей жизни. Понятно, ребятки?
Да.
Ну что ж, мы с вами молодцы. Мы с вами обсудили сегодня никейский символ веры, который был утвержден на Первом Вселенском соборе в 325 году в городе Никея. А вот на следующем занятии мы с вами завершим беседовать на тему православного символа веры, православного вероучения. И начнем со второй части, это уже будет цареградский символ веры, который был утвержден в 381 году в городе Царьград, Константинополе. Понятно. Ну что ж, на этом я попрощаюсь с нашими радиослушателями. Напомню, что сегодня в эфире детского часа ведущим был священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии поселка Кокошкино. А моими собеседниками были ученик Московской гимназии имени апостола евангелиста Иоанна Богослова Шиянов Иван и ученица воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево Кузьмина Евдокия. Напоминаю, что наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И вы, ребятки, можете писать нам письма. В письмах можете писать свои пожелания или вопросы. Мы будем с радостью отвечать на них по почте. 115-326, Москва, улица Пятницкая, 25, строение 1, передача «Детский час», радио «Радонеж». Или по электронной почте детиради@yandex.ru, детиради и с точечкой. Ну что ж, мы ждем ваших писем, и на этом прощаемся с вами. До скорых встреч. До свидания.
До свидания.